«Спишь, Владимир?» — сердито закричал он. «Что тянете?»
«Длинноусый средних лет, скуластый, пожалуй», — прикинул Раст Петрович и снова прошептал напарнику. «Да не дрожите вы. Зевайте. Вы чуть не проспали».
«Вот, сморила! Вторые сутки на дежурстве!» — лепетал Владимирец, старательно зевая и потягиваясь.
Ряженый инженер тем временем быстро кидал в открытую дверь почту, а сам примеривался. Не обхватить ли Длинноусова за пояс? Не швырнуть ли на перрон? Уж чего проще? Решил повременить, проверить, здесь ли три дощатых ящика размером 15 на 10 на 10 дюймов. И правильно сделал, что повременил. Поднялся в вагон, принялся раскладывать Владимирскую почту на три кучи. Письма, посылки, бандероли. Внутри был самый настоящий лабиринт из уложенных штабелями мешков, коробок и ящиков. Эраст Петрович прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого, но знакомого багажа не увидел.
«Чего гуляешь?» — рявкнули на него из темного прохода. «Живей, пошевеливайся! Мешки вон туда, квадратные туда! Новенькие, что ли?»
Вот так сюрприз. Второй почтальон тоже лет 40, скуластый и с усами. Который из них? Жаль, нельзя было прихватить с собой приемщика из камеры хранения.
«Новенький!» — прогудел Фондорин простуженным басом.
«А по виду старенький!»
Второй почтовик подошел к первому, встал рядом. У обоих на поясе висело по кобуре с наганом.
«Чего руки-то трясутся? Погулял вчера?» — спросил второй владимирца.
«Маленько погулял».
«Ты ж говорил, вторые сутки на дежурстве», — удивился первый длинноусый.
Второй высунулся из двери, посмотрел на станционное здание. Который из них, пытался угадать Фондорин, быстро скользя вдоль штабелей? Или оба не те? Где ящики с меленитом? Вдруг оглушительно лязгнуло. Это второй почтальон захлопнул дверь и задвинул засов.
«Ты чего, Матвей?»
— удивился длинноусый.
Матвей ощерил желтые зубы, щелкнул взведенным курком. «Да уж знаю чего. Три синие фуражки в окне, и все сюда пялятся. У меня нюх».
Неимоверное облегчение. Вот чувство, которое Раст Петрович испытал в эту минуту. Значит, не зря брови и усы свинцовыми белилами мазал. Не зря три часа паровозной копотью дышал.
«Матвей, ты чё, сдурел?»
Не мог взять в толк длинноусый, моргая на блестящее дуло. Владимирец тот сразу сообразил, вжался спиной в стенку.
«Тихо, Лукич, не суйся.
А ты, тля, говори. Грузчик твой из сыскарей убью!» Объект схватил местного за ворот.
«Мое дело подневольное, пожалейте! До пенсии годик всего!»
Сразу капитулировал абориген.
«Эй, милейший, не глупите!» — крикнул, высовываясь из-за ящиков Фондорин. «Деваться вам все равно некуда! Бросайте оружие!»
Чего он никак не ожидал, что объект выстрелит, даже не дослушав. Инженер едва успел присесть, пуля свистнула над самой головой.
«Ах ты, паскуда!»
— раздался возмущенный крик Длинноусова, которого диверсант назвал Лукичом. Снова громыхнуло. Слились два голоса. Один застонал, второй взвизгнул. Эраст Петрович подполз к краю штабеля, выглянул. Дело приняло совсем скверный оборот. Матвей засел в углу, выставив вперед руку с револьвером. Лукич лежал на полу, шаря по груди окровавленными пальцами. Владимирский почтовик визжал, закрыв лицо руками. В мертвенном свете электрической лампы покачивался сизоватый пороховой дым. Из позиции, которую занимал Фондорин, подстрелить мерзавца было проще простого, но он нужен был живой и, желательно, мало помятый. Поэтому Эраст Петрович высунул руку с браунингом и послал две пули в стенку поправее объекта. Тот, как и следовало, ретировался из угла за штабель картонных коробок. Не переставая стрелять, 3, 4, 5, 6, 7 инженер вскочил и с разбегу налетел всем корпусом на коробки. Те обрушились, завалив спрятавшегося за ними человека. Дальнейшее было делом двух секунд. Раст Петрович схватил торчащую ногу в яловом сапоге, выдернул диверсанта на божий, то бишь электрический свет, и стукнул ребром ладони повыше ключицы. Один есть. Теперь нужно было добыть второго очкастого, что забрал бумажные свертки. Только вот как его найти? И вообще, в поезде ли он?
Но искать очкастого не пришлось. Нашелся сам. Когда Эраст Петрович откинул засов и распахнул тяжелую дверь вагона, первое, что он увидел — бегущих по платформе людей. Услышал испуганные крики, женский визг. Возле почтового вагона стоял бледный ротмистр Ленц и вел себя странно. Вместо того, чтобы смотреть на инженера, только что подвергшегося смертельной опасности, жандарм то и дело косился куда-то в бок. «Принимайте», — сказал Фондорин, подтаскивая к краю еще не очухавшегося диверсанта. «И носилки сюда, здесь раненый». кивнул на мечущуюся публику. «Из-за пальбы переполошились?» «Никак нет. Беда, господин инженер. Едва выстрелы послышались, я со своими на перрон выскочил. Думал вам на помощь, как вдруг вон из того вагона...» Ленц показал в сторону. «Вопль бешеный! Живым не дамся!» И началось.
Двое жандармов поволокли арестованного Матвея, а Эраст Петрович спрыгнул на перрон и посмотрел в указанном направлении. Увидел зеленый третьеклассный вагон, возле которого не было ни души, лишь за опущенными стеклами мелькали белые лица с разинутыми ртами.
«У него револьвер и бомба!» — торопливо рапортовал Ленц. «Верно подумал, что это мы его брать выскочили!» Отобрал у кондуктора ключи, запер вагон с обеих сторон, там внутри человек 40. Кричит: «Только суньтесь, всех подорву!»
И в самом деле из вагона донесся истошный крик.
«Азад! Кто шевельнется, взрываю всех, чертовой матери!»
«Однако до сих пор не взорвал», — задумчиво произнес инженер, хотя возможность имел. «Вот что, ротмистр, срочно все ящики из почтового вагона вынести, после разберемся, какие из них наши. Нести с соблюдением всех мер осторожности. Если сдетонирует, будете после новый вокзал строить. То есть уже не вы, конечно, другие. За мной не соваться, я сам». Пригнувшийся Раст Петрович побежал вдоль состава. Остановился у окна, из которого давеча грозились взорвать всех к чертовой матери. Оно единственное было до половины открыто. Инженер деликатно постучал по стенке. Тук-тук-тук.
«Кто там?»
— откликнулся удивленный голос.
«Инженер Фандорин, позволите войти?»
«Зачем это?»
«Хотелось бы поговорить».
«Так я же сейчас тут все подорву!»
— недоуменно сказал голос.
«Вы что, не слышали? И потом, как вы войдете? Дверь я ни за что не открою!»
«Это ничего, не беспокойтесь. Я через окошко, вы только не стреляйте».
Ловко подтянувшийся, Раст Петрович просунулся в окно до плеч, немного обождал, чтобы бомбист получше рассмотрел его почтенные седины, и лишь после этого медленно, очень медленно забрался в вагон. Дело было швах. Револьвер очкастый сунул за пояс, а в руках держал черный сверток, причем пальцы запустил внутрь. Надо думать, сжимал стеклянный взрыватель. Чуть надавит, и мина жахнет, а от нее взорвутся остальные 7. Вон они, на верхней полке, под мешковиной.
«Вы не похожи на инженера»,
— сказал бледный, как смерть, юноша, разглядывая пыльную одежду мнимого грузчика. «Вы тоже не похожи на пролетария», — парировал Эраст Петрович. Вагон был бескупейный, он представлял собой длинный проход с деревянными скамейками по обе стороны. В отличие от галдящей перронной публики, заложники сидели тихо, чувствовали близость смерти. Лишь откуда-то донесся женский голос, слезливо бормочущий молитву.
«Тихо ты, идиотка! Сейчас подорву!» —
крикнул юноша страшным басом, и молитва оборвалась.